О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете непридуманные истории с Востока и Запада. С Востока Владимир Терентьев, с Запада берем самую западную точку. Это город Хельсинки Андрея Матынга, Петербург Михаил Неволин и тоже, видимо, Запад для нас Сибиряков. Это Ярославль, режиссер Ирина Савинова. Сегодня я задумал уже не первый раз, так сказать, в неделю поговорить про конкуренцию и соперничество. Но, вы знаете, бывает так в жизни, что рыба, ну, то есть сценарий передачи ломается сам собой. Я неожиданно прослушал одну из страшных повестей Людмилы Петрушевской. Кстати, всем советую, хорошо прочищает мозги на карантине, что называется, снижая запросы. Так вот, называется это «Конфеты с ликером». Там как люди соперничали за квартиру. Я вспомнил сразу Булгакова, «Мастер и Маргарита», где Воланд говорит, но люди как люди, только вот квартирный вопрос их испортил. И то же самое любовный же вопрос, там тоже великая конкуренция. Ну, не говоря уже о мире искусства, спорта. Ну и везде, в СМИ, например, у нас, везде есть большая конкуренция, соперничество и прочее убивание Каином Авеля. Вот об этом сегодня поговорим. Михаил Неволин, пожалуйста.
Здравствуйте. Тема конкуренции – интересная тема, мне она очень нравится, потому что она вечная, она была, есть и будет. И, ну, я бы тут не говорил о Каин Авель, это все-таки тут скорее не конкуренция, уже какая-то вражда. Вот я бы тут делил вот эти вещи, и говорить о том, что конкуренция вообще будет в вашей жизни, надо вот с детства как-то. Мне кажется, это правильно, когда детям дают понять, ну, на определенном уровне, там сначала это очень осторожно, потому что тут не в плане даже какой-то карьеры, да, там, а в плане вот реализации того, что тебе дано. Надо пробовать одно, другое, смотреть, что у тебя лучше получается, чем у других. И особенно, если речь идет о каких-то вопросах, там, связанных, ну, уже позже, когда человек вырастает, это с наукой, с бизнесом, с творчеством. Ну, тут всегда надо понимать, что будут люди, которые будут делать или пытаться делать то же самое. Ну, и предлагать разные варианты, разные пути, разные подходы. И вот твоя задача, собственно говоря, как-то вот в этой, ну, борьбе, если можно так сказать, победить. То есть показать, чем ты лучше, доказать, что ты вот умеешь что-то делать. Я в этом ничего абсолютно плохого не вижу, при, конечно, определенном условии, что ты играешь по правилам. То есть это действительно конкуренция, а не просто ты там, ну не знаю, подсыпаешь какой-нибудь яд сопернику, чтобы он помер, и ты выиграл там соревнование, или там концертный костюм чернилами залил, когда ему надо на сцену выходить, и поэтому ты побеждаешь. То есть, конечно, это все надо делать по правилам, но вот без конкуренции нельзя. Особенно вот такие сферы, как там бизнес, театр, спорт. Ну, и даже, в общем-то, церковь. Потому что, если мы берем там современный мир, куда там человеку податься в воскресенье? Масса всяких предложений, религиозных, нерелигиозных, там, культурных. И, в общем, идет такая конкурентная борьба за свободное время, за то, чтобы как-то вот это почему-то привлечь. Это были какие-то важные вопросы, рассматривать которые актуальны для этого человека, и он будет готов вот именно в конкурентной борьбе выбрать вас. Пойду-ка я вот к вам в театр, к вам в церковь, там еще куда-то, и потрачу время на вот это.
Да, действительно, здесь есть некоторая разница между Каином и Авелем, но ведь у них тоже желания были хорошие, они ведь не хотели убийства, они хотели Богу служить. И вообще, ты полюбишь, тебя могут оттереть. Ты претендуешь на место под солнцем, и оказывается, таких тоже полно. Первый раз я прочувствовал это, когда участвовал в конкурсе сочинений в 10 классе, проводимом Томским госуниверситетом. Факультет в то время еще был не журналистики, а филологический, но там уже было, первый раз, кстати, вот это был конкурс, проводился в 78 году, там уже было отделение журналистики. И когда я вышел свою пьесу, там еще кое-что, фельетон, то мне написал глава этого, так сказать, конкурса: поздравляем, вы получили второе место, но вы, говорит, не переживайте. Первое место было про партию. То есть понятно, что там мои пьесы про потерю любимого человека никак не котировались, но, говорит, мы вам высылаем ровно такое же приглашение, то есть без конкурса поступайте на журналистику и так далее, и так далее, и так далее. Вот первый раз я неожиданно вступил на тропу, так сказать, соревновательную, и нечаянно проиграл, но проиграл, как вы говорите, из-за Мельдония. В то время Мельдонием была партия. Что ж, когда-нибудь соревновались в чем-нибудь честно или нечестно? Вы, Андрей Матынко, пожалуйста.
Наверное, глядя на своих финских коллег, которые во время коронавируса попрятались по домам, чувствую некое свое конкурентное преимущество, какую-то, наверное, большую стрессоустойчивость, которую я вижу, ну, вообще у русскоязычных людей здесь. И это, наверное, тешит самолюбие. Хотелось бы мне вспомнить цитату из молдавского писателя Иона Крянга, который говорил о Еминеску, более именитом молдо-румынском поэте. Звучит она в переводе на русский примерно так. «Еминеску сочиняет и поет лучше меня. Это лучше для страны, это лучше для меня». Когда мы понимаем смысл конкуренции, и когда она здоровая, и когда все ее участники, в принципе, согласны с правилами, наверное, тогда мы и чувствуем себя комфортно. А когда начинается нездоровая конкуренция, и конкуренция не за того, что, ну, конкуренция не за результат, а, наверное, ради того, чтобы потопить конкурента. Ну, вот как в украинской поговорке: у соседа корова сдохла, и вот у кого-то счастье. Все-таки нужно отличать. Я думаю, что когда у человека его базовые какие-то жизненные потребности реализованы, когда не нужно бороться, ну, за место под солнцем или за глоток свежего воздуха или просто за кусок хлеба, а когда борьба происходит за какие-то некие преимущества или привилегию, то тогда это более-менее здоровая конкуренция. Ну и если мы посмотрим в мире на разные социумы и те страны, государства, где есть конкуренция, и в культурной жизни, и в политической, и в экономической, в рыночной экономике есть здоровая конкуренция. Но они чувствуют себя и в мировой политике лучше, и лучше чувствуют себя в культурной жизни. А вот страны, где процветает кумовство, какая-то круговая порука, ну, может быть, какая-то даже лень, апатия, нежелание как-то развиваться, вот желание застолбить за собой место и держаться на нем до конца жизни. Будь это что угодно, от места там завхоза какого-нибудь школьного или вахтера в подъезде до главы государства. Вот в этих странах их в культурной жизни похуже, и можно наблюдать какой-то застой, даже культурный кризис, и кино там не может конкурировать. Ну и геополитически тоже видно, как такие страны терпят некие поражения. Интересная есть библейская цитата из Иоанна Крестителя. Он говорил о Христе, что ему должно расти, а мне умоляться. И вот здесь, мне кажется, мы вступаем в некий конфликт с христианской логикой, с христианской философией, где педалируется смирение и услужливость, и всячески не поощряется гордыня и, ну, вот, себялюбие, выпячивание себя. Но вот если мы посмотрим на реальность, которая нас окружает, то действительно конкурентоспособные церкви и чувствуют себя лучше, а маленькие церкви и какие-то невзрачные остаются где-то на задворках, особенно в медийный век, особенно вот сейчас во время изоляции, когда большинству людей в мире нельзя посещать богослужения, а они остались в онлайне. То есть более яркие, более интересные, более талантливые, более образованные, не скажу, что более духовные, привлекают больше внимания, чем маленькие, скромные, не такие богатые, не такие технологически развитые церкви и общины. Вот такое интересное наблюдение. То есть вот эту борьбу классов, как Дарвин назвал это, естественный отбор, вот этот вот естественный отбор, который он наблюдал в животном мире и перенес в социальную жизнь, так называемый социал-дарвинизм. Вот я вижу, что и мы религиозный дарвинизм сейчас наблюдаем, когда более сильные, более смелые утверждаются, а малые и невзрачные умирают.
Ну да, Ницше говорил, что пускай плачут проигравшие, а белокурые бестии. Про коронавирус вы сказали, Андрей. Главное русское преимущество в этом плане, видимо, вы его тоже там, хотя вы не из России, а из Молдовы, это пофигизм. Вот, потому, наверное, мы почти уже на втором месте по засорению этим вирусом. А что касается, пока вот мы удовлетворимся потребности, ну, видишь, пока их удовлетворишься, многие вокруг костьми лягут. А что касается малых церквей, ведь, знаете, у них свое преимущество. Я вот, например, только туда и хожу, только их и люблю, там, где истинная атмосфера, не показуха, не театральность, ну, в худшем смысле, я извиняюсь сразу перед Ириной Савиной, потому что есть настоящая театральность, а есть такая показуха. Вот показуху ненавижу, особенно в церкви. Любая неискренность, она бросается в глаза, когда человек, как говорится, не искусство любит, а себя в искусстве. Неважно, это пускай религиозное искусство. Поэтому у малых церквей огромные преимущества, просто, может быть, не повезло вам немножко с ними. И что касается естественного отбора, я преподавал биологию и немножко знаю об этом отборе. Я скажу так, что от естественного отбора до неестественного буквально один шаг. И о нем сейчас расскажет Ирина Савинова, режиссер, пожалуйста.
Вы хотите, чтобы я сказал, кто войдет в золотой миллиард путем неестественного отбора? Этого я вам не скажу. У меня немножко другая вообще-то ситуация. И атмосфера моей жизни, она как-то больше основана на самодостаточности. Нет, у меня тоже были ситуации, при которых я вступала в какую-то конкурентную борьбу. Но я знаю случаи, когда моя самодостаточность, ну, как говорится, выводила меня. Как-то помню, нам было лет по 15, и летом мы все равно продолжали заниматься, лыжная секция, продолжали заниматься, на песке играть, силу моторную нагуливать, лыжи свои ухаживать за ним. Пришли в свою лыжную базу, ухаживаем за лыжами. Наш тренер тут же приходит к нему товарищ и говорит: послушай, Федор, у меня завтра соревнование, кросс на 500 метров по пересеченной. У меня девицы две заболели. Давай это, мне кого-нибудь своих, пусть они просто пробегут и все, проползут, ну, лишь бы они были в списке. Я сейчас, может быть, какие-то неточности говорю, но я так запомнила. Он говорит: да вот Ирина с Натальей, мы как раз там, возьми они. Он нам сказал, куда прийти. Мы пришли, вот мы все встали. И, значит, сигнал, старт, и я побежала. И бегу себе. Ну, надо, сказали бежать, я стараюсь. Где-то перед финишем оглянулась, а они все далеко. Я прибежала первая, так и стала чемпионкой области по пересеченной местности. А я и не собиралась соревноваться ни с кем, я просто бежала. Вот эта такая самодостаточность, она помогает. Потому что я была спокойна, мне ведь было важно, Федор Абрамович попросил, я сделала. Мне ни с кем не соревновалась. Вот. Ну, такие же случаи были, когда в школе сочинения дадут, сидишь, в читальный зал пойдешь, хочешь, чтобы хорошо. А если какой-то вдруг конкурс сочинений, то, конечно, начинаешь на цыпочки подниматься, больше читать, больше цитат приводить, начинаешь уже суетиться. И я чувствовала, что я уже как-то не совсем честно, что ли, подхожу к этому сочинению, начиная просто амбиции какие-то свои выдавать. И тема-то, она становится не такой дорогой, а просто тема, которая покажет мой ум. И уже я чувствовала, что это все не то. Конечно, можно сказать, что даже если... Даже вот радиопередачи, я помню, когда готовишь радиопередачи, у меня был свой цикл. И я любил, допустим, цикл «Плохой, хороший человек». Мне горя было мало. Кого я лучше, кого я хуже. Я сидела, с любовью ее готовила, все, и выпускала. Там были хорошие отзывы. Но в эту минуту мною не руководила вот эта конкурентоспособность моя. Конечно, соревнования, конкуренции. Ну, они считаются, конечно, не синонимы, но между ними очень много общего. Вот это превзойти конкурентов. Причем в заданных условиях. Борьба, между прочим. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, Андрей прав, что начинается максимально эффективное использование возможностей. Это приносит, конечно, результаты для всех. И здорово. Но я хочу сказать, конкуренция, она чаще всего, конечно, она связана, рассматривается в виде потенциальной угрозы, твой партнер. И ты тем самым способен и угрожает твоей судьбе выпасть из игры, выпасть. Так что, кстати, надо сказать, что проигрыш-то ведь не всегда бывает... с провалом. Как говорят во время войны, что сражение можно проиграть, а вот войну не обязательно, что ты проиграешь. И вот получается, что вот это выпадение из игры. Я вот, например, знаю, что, конечно, очень много есть таких приемов, когда люди, по сути дела, выживают своих конкурентов, недобросовестная так называемая конкуренция. А вот мне известно, что есть люди, которые в конкуренции участвуют очень интересно. Они самоустраняются. Потому что, вот, например, у меня Ульян взял какой-то вид, не буду я перечислять какой, вид бизнеса. Только он его развернул, только средства заплатил. Глядь, и вдруг на каждом углу это стали делать. Он взял спокойненько и вышел. Потом взял другой вид, и опять та же петрушка. И тогда он вышел из этого и сел на какое-то долгое время, на полгода сел думать, что ему делать. Пошел в зал читальный, в архивы и стал оригинальным индивидуальным гидом по городу Ярославской области. И действительно он в чем-то неповторим. Наконец нашел свое, и никто его не переплюнет, даже если захочет. Он будет переплевывать всем, чем угодно. Вот такие вещи, как можно взять и самоустраняться путем во время конкуренции. Ну, я помню, что у меня была ситуация. Бывает же, наша совесть, она такая гибкая вещь. Где-то на курсе первом я поступила в театральное училище, не еще не в институт Чукинский, а в Ярославле, на режиссерский факультет. И что я наблюдаю? Я себя считала, тем более после музыкального училища, самым продвинутым членом нашей группы. И вдруг все обращают внимание на Лиду Петухову. А я так думаю, почему же в ней такого? Ну, такая складненькая, не красавица. Она умела себя подать, вела. Она была очень-очень естественна. Все педагоги буквально вот таяли от ее естественности, ни секундочки фальши. И вдруг она в начале второго курса, вероятно, замуж собралась, может быть, беременность, вдруг заявляет о том, что она уходит. Я так обрадовалась. Думаю, вот хоть ее не будет, тогда все меня оценят. Но так как совесть меня подсказала, что это некрасиво, я стала эту Лиду уговаривать. Я не знала во всех обстоятельствах. Убеждать, чтобы она осталась и все прочее. Ну, в моем сердце было, конечно, и радость, что она уходит, и в то же время я действительно ее уговаривала. И вот как только она ушла, оказалось вдруг, что всем понадобилась такая, как я, яркая, целенаправленная, с интересным репертуаром, и вдруг на втором-то курсе никому естественность-то была не нужна, а понадобились проявления там, допустим, таланта какого-то, какой, как это назвать, оригинальности, личности. Ну, я, получилось, попала в это. Так вот устранение конкурента дало мне успех, хотя я ее не выживала. Ну, конечно, я хочу сказать, что коррупция, когда идут незаконные способы, все эти и кумовство, и взяточничество, всякие подставы, клевета, вплоть до физического устранения, это, конечно, просто разбойничий вертеп. Это не коррупция, не конкуренция. Это разбойничий вертеп. Об этом нечего говорить, но в то же время тот, кто вступает на этот путь конкуренции в каком-либо виде, он должен знать, что и с этим придется столкнуться. А потом ведь все надо учесть. Надо и потребителям угодить, надо и производителям угодить, и инвесторам, и государству. И все это учесть. Нужно очень хороших советчиков, очень хороший штат. На одного себя нечего надеяться. Вот так я хочу сказать.
Вы слушаете передачу под названием «Восток, Запад и непридуманные истории». Режиссер из Ярославля Ирина Савинова. Я помню ее цикл «Плохой, хороший человек». Даже немножко там занимался этим циклом. Это была действительно блестящая находка для радио, потому что в ней было сопоставление разных черт одного человека. Ну и скажу, что я и сам много лет вел с Ириной программу «Культурный код». И мне запомнились эти программы о поэтах, об умирающих. Это были незабываемые минуты искусства. Что касается же бега, в чем участвовал по молодости Ирина Савинова, то в 1 Коринфянам, это такое послание из апостола Павла, 9 главе, Павел приводит пример бегунов из Олимпийских игр, и он говорит о себе, что я изнуряю, истощаю, порабощаю свое тело, чтобы так бежать, чтобы победить. И я вспомнил об этом послании не случайно, потому что в 40-й школе, когда работал в ОБЖ, мальчишек водил на соревнования по бегу, побеждали самые худые. Да, с длинными ногами, но самые худые. Вот это пример того, как нужно, вернее, с кем нужно конкурировать. Конкурировать нужно с собственной ленью или собственным нетерпением. Я думаю, что христианин по терпению всегда даст всем форы. Андрей Матынко, пожалуйста.
Интересно насчет конкуренции с самим собой. Сейчас затишье на раллийной арене, да, потому что спортивные мероприятия не проводятся, но если послушать интервью раллийных гонщиков, то прежде всего они конкурируют с членами своей же команды, то есть борьба идет внутри команды той или иной фирмы. И это они находят, ну, наиболее эффективным способом. Если вспомнить ваш подкол насчет пофигизма выходцев из бывшего Советского Союза, все-таки я здесь хочу отметить такое конкурентное качество вот, ну, вот нашего такого русского брата. Все-таки стрессоустойчивость, потому что пофигисты здесь в Европе, ну, отсеиваются на ранних этапах. Все-таки пофигизм связан с недисциплинированностью, непунктуальностью, каким-то отсутствием следования инструкциям и соответствия критериям. Все-таки, если человек сохранил хорошее рабочее место до сих пор, то он, как правило, дисциплинирован. И вот здесь есть важная черта – стрессоустойчивость и при этом креативность. И мне кажется, что, ну, если бы в России реально было конкурентно, общество построено на здоровой конкуренции, то Россия, безусловно, могла спокойно быть одним из мировых лидеров и в культуре, и в бизнесе, и во многих других секторах. Ну, давайте посмотрим тот же спорт, зимние виды спорта, в которых Россия действительно занимает лидирующие позиции. Это фигурное катание и хоккей. И вот это сферы, где есть в России здоровая конкуренция, где идет отбор лучших. Если вы посетите мировые чемпионаты по фигурному катанию, вы удивитесь, что половина вообще всего мира спорта фигурного катания, ну, по крайней мере, элита, говорит по-русски. Потому что по всему миру распространились русские тренеры, бывшие фигуристы, они тренируют половину мира. Выходцы из России, бывшего Советского Союза, катаются под разными гражданствами за разные страны. И, по сути, чемпионат по фигурному катанию – это такой форум русскоязычных спортсменов. Ну и плюс еще кого-то другого. Это я к чему говорю, что вот там, где существует конкурентная борьба реальная, нормальная, вот там Россия сильна. А где в России процветает коррупция и кумовство, ну вот там она проигрывает. Если говорить о пандемии коронавируса, то обратите внимание, что это вот такой интересный фильтр, который отсекает слабых. И мы могли бы сказать, ну вот же он, естественный отбор эволюционный. Сейчас больные, слабые, старые умрут, и таким образом генотип человечества очистится, то есть выживут сильные люди с хорошим иммунитетом, способные вырабатывать антитела. Но не согласны мы с таким развитием событий. Все-таки мы готовы ради того, чтобы выжили слабые старые люди, люди с какими-то хроническими болезнями, мы готовы терпеть экономические страдания, готовы отказываться от многого. С другой стороны, в бизнес-сфере, вот опять же, эта пандемия коронавируса показала, кто сейчас оказался конкурентоспособным. Те, кто предлагают жизненно необходимые услуги и продукты. Это, конечно, пищевая промышленность, транспорт. И удивительно, но информационная сфера тоже оказалась очень востребованной. И вот сейчас вот сфера, в которой, по крайней мере, работаю я здесь, в Финляндии, переживает такой жесткий подъем, очень хороший. В целом, если говорить обо мне, конечно же, ну, как человек, наверное, как христианин, я против соперничества. И это, наверное, сложно существовать, постоянно вот находясь в борьбе, постоянно понимая, что тебя могут обойти. Наверное, у каждого из нас есть желание, ну, расслабиться и как-то дожить свой век, достигнув чего-то и оставшись там. Но, наверное, все-таки, будучи грешным человеком, ленивым, апатичным в целом, да, сложно придумать лучшей мотивации, чем конкуренцию и чем соперничество.
Ну да, действительно, не случайно же в Откровении, в послании семи церквей заканчивается каждый раз побеждающий наследует, побеждающий, побеждающий. То есть, в общем, это нормально. Я не хочу сказать, что нужно расслабиться, но все-таки здесь есть некоторая тонкость идти по головам или бороться с самим собой, наверное. Кстати, что касается пофигизма, заключенные американской тюрьмы в Лос-Анджелесе пили по очереди специально из одного стакана с горячей водой, чтобы получить УДО. И действительно, 40% из них заболели. Михаил Невольный, вам слово.
Ну вот тут я бы все-таки провел такую линию разграничения спорт и искусство, потому что в спорте действительно там проще. Там, ну, очевидно, что если где, ну, берем там, не знаю, фигурное катание, футбол, где сильный чемпионат, там как... Хотя сейчас тоже это вопрос спорный, потому что, скажем, в Великобритании, ну, в Англии сильный чемпионат, а в общем сборная довольно слабая, особых титулов у нее уже там десятки лет не было. Но все равно в спорте это понятно. Там без конкуренции как-то трудно. А вот что касается искусства, вот тут сложно, потому что тут вообще ведь очень сложно понять, а что такое вообще вот успех, да, в конкурентной борьбе. Ну вот в спорте понятно, еще раз говорю, там места, медали. А вот в искусстве, там, если мы берем, ну, начиная там чуть ли не со средневековья, мы знаем, что многие... В общем-то, умирали в нищете, никому ничего это было не нужно, ни книги, ни стихи, ни картины. А потом вдруг там через какое-то время оказывалось, что вот они очень востребованы. То есть, ну и такое бывает сплошь и рядом. И вот тут, скажем, если брать по, скажем, там вот советский период возьмем, да, вот вроде бы казалось, ну, была идеология какая-то, были там худсоветы, вот, наверное, Ирина Борисовна лучше знает, но была при этом конкуренция. Вот все-таки при всех минусах этих худсоветов, которые там что-то отбрасывали, выбраковывали, были, конечно, и проходные там те же самые спектакли и фильмы, но количество, в общем, очень хороших и сильных и спектаклей каких-то, и фильмов, оно было, ну, наверное, существенно выше, чем сегодня мы имеем, хотя вроде бы казалось тут, ну, конкуренции, наверное, больше стало. Ну вот, еще такой вопрос, ведь важно уметь конкурировать, вот мне кажется, это слабая наша черта такая, вот я имею в виду российской, так я бы сказал, даже славянской культуры, уметь конкурировать, но не враждовать, когда вот Ну, есть какие-то две фирмы, две команды, не знаю, две организации. Они, в общем, делают одно дело, вот то вот у этих лучше получается, то у тех, но они при этом, в общем, как-то вот нормально себя ощущают. Ну, понятно, что они не партнеры, а скорее конкуренты, но такие рабочие отношения. У нас, к сожалению, вот такое, ну что, и разномыслие у нас как-то не приживается, потому что все переходит в какую-то ругань сразу же. Да, то же самое конкурентная борьба у нас. Переходят в такие какие-то, ну, войны, да, вот буквально там, или разборки. Вот как-то у нас, мне кажется, надо нам вот этому учиться. Учиться конкурировать, учиться честно конкурировать. И, в общем, во многом это связано с умением проигрывать. То есть надо вот уметь принимать, что вот, да, я проиграл. Вот тот человек там, в общем, лучше, или та там компания, спортсмен, там, неважно. Они оказались лучше, поэтому мне надо там думать, а как в следующий раз там сделать лучше, или как, может быть, мне вообще другим чем-то заняться, может быть, там что-то изменить в подходах. Вот конкуренция позволяет пересмотреть какие-то свои взгляды. Если я все время наступаю на одни и те же грабли, мне кажется, что вот это очень хорошо и должно получиться, а ничего не получается. Ну, может быть, конечно, это вот что-то там, я такой великий гений, и меня оценят после смерти, но может быть, просто, скорее всего, это бывает так, что, ну, может быть, мне чем-то другим заняться, и там я буду более конкурентоспособен. Потому что ведь можно, ну, легко убедить себя, что я там, не знаю, пою лучше всех, и начать тут, значит, биться головой о стену, пытаться это доказать, но дожить там до пенсионных лет, ничего, нигде не устроиться, не работать, ничего. Потом, и винить во всем, что вот это конкуренты, значит, они мне там перекрывали кислород. А на самом деле просто конкуренция была, и надо было мне как-то трезво оценить свои возможности, что я здесь, наверное, не вытягиваю. И вот мне кажется, как раз конкуренция вот этому-то и учит. А что касается церкви, что касается вот какой-то такой успеха церкви, вот в кавычках, да, для меня это вообще большая загадка, как можно вообще говорить, вот успешная церковь или неуспешная, потому что ведь, ну, далеко вот количеством тут трудно что-то мерить, да, она может быть огромная, там, или туда пришло куча людей, а, в общем, она там, ну, не знаю, непонятно на чем, на каком основании все это стоит, потому что там действительно может быть супер какое-то шоу, или там выступает какой-то суперпрофессиональный музыкант, а потом он уходит, ну и как бы и церковь-то, собственно, тоже ушла. И я даже вот в Питере знаю, у нас такие случаи были. Да, был какой-то очень такой одаренный служитель, была большущая церковь, потом там случилась большая беда, там этот служитель, в общем, ушел вообще там далеко-далеко и от христианства, ну и где эта церковь? Там никого нет, там осталось 5-6 человек, наверное, от всей этой огромной толпы, которые раньше там арендовали какие-то целые здания, помещения. То есть вот тут еще важно основание, и поэтому я сторонник того, что все-таки вот если мы говорим о церкви, тут надо конкурировать в плане не успеха, там сколько мы, не знаю, людей, да, там, в нашу церковь или в соседнюю церковь придет, а вот именно конкурировать, насколько вот вопросы, темы, которые мы поднимаем, насколько они интересны, то есть вот насколько они актуальны, люди хотят их слушать, или мы говорим вообще о чем-то таком непонятном, что, в общем, далеко и как-то о нуждах никаких. Чем отличался, да, вот Иисус в своей миссии, да, если мы говорим о церкви? Он говорил о том, что было интересно, что людям это было важно, они хотели услышать, то есть он был понятен и как-то вот его принимали. К сожалению, вот в этом плане конкуренцию мы очень часто проигрываем, потому что иногда церковь это вот то место, где для многих людей, ну, по крайней мере, им так кажется, что там говорят о чем-то совершенно далеком от них. Вот я пойду лучше вот сюда или потрачу время вот на это, здесь мне понятнее, а церковь это там какие-то или очень высоколобые люди сидят, они там рассуждают о каких-то теологических проблемах, которые я вообще в них не понимаю, или они говорят о каких-то там вопросах, которые от моей жизни вообще далеки. Вот здесь вот, мне кажется, надо именно думать о конкуренции в плане, что какие вопросы и какие темы мы поднимаем. Ну вот тут я бы все-таки провел такую линию разграничения спорт и искусство, потому что в спорте действительно там проще, там, ну, очевидно, что если где, ну, берем там, не знаю, фигурное катание, футбол, где сильный чемпионат, там, как, хотя сейчас тоже это вопрос спорный, потому что, скажем, в Великобританию, в Англии сильный чемпионат, а в общем сборная довольно слабая, особых титулов у нее уже там десятки лет не было. Но все равно в спорте это понятно, там без конкуренции как-то трудно. А вот что касается искусства, вот тут сложно, потому что тут вообще ведь очень сложно понять, а что такое вообще вот успех, да, в конкурентной борьбе. Ну вот в спорте понятно, еще раз говорю, там места, медали, а вот в искусстве, там если мы берем, ну, начиная там чуть ли не со средневековья, мы знаем, что многие, в общем-то, умирали в нищете, никому ничего это было не нужно, ни книги, ни стихи, ни картины, а потом вдруг там через какое-то время оказывалось, что вот они очень востребованы, то есть, и, ну и такое бывает сплошь и рядом, и вот тут, скажем, если брать по, скажем, там вот советский период возьмем, да, вот вроде бы казалось, ну, была идеология какая-то, были там худсоветы, вот, наверное, Ирина Борисовна лучше знает, но была при этом конкуренция. Вот все-таки при всех минусах этих худсоветов, которые там что-то отбрасывали, выбраковывали, были, конечно, и проходные, там те же самые спектакли и фильмы, но количество, в общем, очень хороших и сильных, и спектаклей каких-то, и фильмов, оно было, ну, наверное, существенно выше, чем сегодня мы имеем. Хотя, вроде бы, казалось, тут, ну, конкуренции, наверное, больше стало. Ну, вот, еще такой вопрос, ведь важно уметь конкурировать. Вот, мне кажется, это слабая наша черта такая. Вот я имею в виду российской, так, я бы сказал, даже славянской культуры. Уметь конкурировать, но не враждовать. Когда вот, ну, есть какие-то две фирмы, две команды, не знаю, две организации. Они, в общем, делают одно дело, вот то вот у этих лучше получается, то у тех. Но они при этом, в общем, как-то вот нормально себя ощущают. Ну, понятно, что они не партнеры, а скорее конкуренты. Ну, такие рабочие отношения. У нас, к сожалению, вот такое, ну что, и разномыслие у нас как-то не приживается, потому что все переходит в какую-то ругань сразу же, да, то же самое конкурентная борьба у нас переходит в такие какие-то, ну, войны, да, вот буквально там, или разборки. Вот как-то у нас, мне кажется, надо нам вот этому учиться, учиться конкурировать, учиться честно конкурировать, и, в общем, во многом это связано с умением проигрывать, то есть надо вот уметь принимать, что вот, да, я проиграл, вот тот человек там, в общем, лучше, или та там компания, спортсмен, там, неважно, они оказались лучше, поэтому мне надо там думать, а как в следующий раз там сделать лучше, или как, может быть, мне вообще другим чем-то заняться, может быть, там что-то изменить в подходах. Вот конкуренция позволяет пересмотреть какие-то свои взгляды. Если я все время наступаю на одни и те же грабли, мне кажется, что вот это очень хорошо и должно получиться, а ничего не получается. Ну, может быть, конечно, это вот что-то там, я такой великий гений, и меня оценят после смерти, но может быть, просто, скорее всего, это бывает так, что, ну, может быть, мне чем-то другим заняться, и там я буду более конкурентоспособен, потому что ведь можно, ну, легко убедить себя, что я там, не знаю, пою лучше всех, и начать тут, значит, биться головой о стену, пытаться это доказать, но дожить там до пенсионных лет, ничего, нигде не устроиться, не работать, ничего. Потом, и винить во всем, что вот это конкуренты, значит, они мне там перекрывали кислород. А на самом деле просто конкуренция была, и надо было мне как-то трезво оценить свои возможности, что я здесь, наверное, не вытягиваю. И вот мне кажется, как раз конкуренция вот этому-то и учит. А что касается церкви, что касается вот какой-то такой успеха церкви, вот в кавычках, да, для меня это вообще большая загадка, как можно вообще говорить, вот успешная церковь или неуспешная, потому что ведь, ну, далеко вот количеством тут трудно что-то мерить, да, она может быть огромная, там, или туда пришло куча людей, а, в общем, она там, ну, не знаю, непонятно на чем, на каком основании все это стоит, потому что там действительно может быть супер какое-то шоу, или там выступает какой-то суперпрофессиональный музыкант, а потом он уходит, ну и как бы и церковь-то, собственно, тоже ушла. И я даже вот в Питере знаю, у нас такие случаи были. Да, был какой-то очень такой одаренный служитель, была большущая церковь, потом там случилась большая беда, там этот служитель, в общем, ушел вообще там далеко-далеко от христианства. Ну и где эта церковь? Там никого нет, там осталось 5-6 человек, наверное, от всей этой огромной толпы, которые раньше там арендовали какие-то целые здания, помещения. То есть вот тут еще важно основание, и поэтому я сторонник того, что все-таки вот если мы говорим о церкви, тут надо конкурировать в плане не успеха, там сколько мы, не знаю, людей, да, там, в нашу церковь или в соседнюю церковь придет, а вот именно конкурировать, насколько вот вопросы, темы, которые мы поднимаем, насколько они интересны, то есть вот насколько они актуальны, люди хотят их слушать, или мы говорим вообще о чем-то таком непонятном, что, в общем, далеко и как-то о нуждах никаких. Чем отличался, да, вот Иисус в своей миссии, да, если мы говорим о церкви? Он говорил о том, что было интересно, что людям это было важно, они хотели услышать. То есть он был понятен и как-то вот его принимали. К сожалению, вот в этом плане конкуренцию мы очень часто проигрываем, потому что иногда церковь это вот то место, где для многих людей, ну, по крайней мере, им так кажется, что там говорят о чем-то совершенно далеком от них. Вот я пойду лучше вот сюда или потрачу время вот на это, здесь мне понятнее, а церковь это там какие-то или очень высоколобые люди сидят, они там рассуждают о каких-то теологических проблемах, которые я вообще в них не понимаю, или они говорят о каких-то там вопросах, которые от моей жизни вообще далеки. Вот здесь вот, мне кажется, надо именно думать о конкуренции в плане, что какие вопросы, какие темы мы поднимаем.
Да, это очень важно. Это был Михаил Неволин. Ирина Савинова говорила про пример своего сына. И я могу сравнить вот это хаотичное, дикое предложение услуг в некоторых простых, я бы сказал, сферах. Как будто вы вот бросаете в аквариум, где много рыбы, крошки. И тут же вот на это небольшое пространство накидываются сотни рыб, они между собой толкаются, поневоле, конечно. С этим бы я сравнил конкуренцию в рыночной сфере в простых бизнесах. Ну, то есть, кормление людей, оказание других простых услуг. А вот сын Ирина, он как раз сделал очень хорошую вещь. Он решил, чтобы, будучи, так не толкаться плавниками с другими внезапно возникающими фирмочками, посидеть, найти себе такую сферу, по возможности узкую, где нужно брать умом. Есть простые услуги, вот, ну, не знаю, там, услуги транспорта и прочее, а есть такие услуги, которые могут оказать только люди с большим интеллектом, со вкусом, в очень узкой сфере. Людмила Петрушевская поет всевозможные баллады, я был сегодня потрясен, как она это красиво делает. 82 года человеку, ну, кто 82 года поет и поет так, с таким большим вкусом? То есть она умеет себя предложить даже вот в таком печально тяжелом возрасте. Она вообще с виду напоминает, конечно, старушку Шупоклях, может, она этим еще берет. Ну, такая хулиганка на сцене. Об этом и говорю, что хулиганствующие церкви, я к примеру говорю, да, вот были такие, помню, в 90-х, или церкви, которые удовлетворяют простые потребности именно людей, которые уже совсем погрязли, они временно, понятно, что временно, поднимаются, так сказать, что называется, в интересе людей. Ну, сейчас коронавирус, тут тоже наверняка будет своя подвижка. Предложение услуг очень хаотично. Действительно, лучше найти очень узкую сферу и здесь, так сказать, где требуется ум, вкус требуется. Вообще в искусстве, насколько я знаю, есть такое понятие вкусовщины. Я боролся со своими главными редакторами на радио очень часто по этому поводу. Я говорю, а как вы можете доказать, об этом Михаил тоже говорил, как вы можете доказать, что вот эта песня или эта песня хуже? Это вкусовщины. А что касается поняток-непоняток, очень много непоняток и в спорте, иногда, иначе бы никогда бы не было тотализатора. Если бы все было понятно, кто выиграет. Там тоже есть предмет неопределенности, хотя правила, конечно, обычно прописаны. Но я не могу принять современный стрит-арт или там Энди Уорхола, но тем не менее мне поневоле досадно, что люди платят за ерунду, например. Ирина Савинова, не желаете высказаться по поводу искусства, или я вас не задел?
Только я почему-то решил говорить о классовой борьбе. Вы знаете, помните в интернационале «Мы наш новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». И вот это запустило очень большую конкуренцию буквально. Еще Чехов написал, когда «Вишневый сад», он там показал Лопакина, который из босиков, он вдруг ну, развился, стал купцом, в общем-то, разбогател и купил этот «Вишневый сад», в котором его несчастные его обитатели не смогли его удержать. Так вот, он ходил по сцене, страшная минута. Они все здесь, это все его знакомые, по сути дела, друзья. Он у них купил это имение, и он кричал: «Я Босяк, Ермолай Лопахин купил имение, которого нет лучше в мире!» Ему это его не то что грело, это его просто взрывало, что вот он как он выиграл. Когда началась революция, массы ринулись в имение дворянские, они его грабили, они все вытаскивали, все самое дорогое, и сжигали. А им хотелось себя поставить на это место, вроде того, что отнять и быть теми же самыми. Не получается. И я хочу напоследок привести хороший пример. У меня подруга, с детства подруга, со школьных лет, она относится к роду Вахрамеевых, который считается одним из богатейших табачных купцов России. И в Ярославле есть три особняка, самый лучший на улице Ушинского, и там жил ее прадед. Но когда случилась революция, там стал жить мой дед. Он так как это, в губкоме работал, и он, там он был, и там родился мой отец. И я все время ее подзадарю: «Милочка, ты случайно на меня не имеешь зла, что мы отобрали этот особняк?» Потом там сделали военкомат. Я хочу сказать... А у нее ей горя мало. Она вообще даже не чувствует вот этого урона. Как-то собрались все Вахрамеевы со всего мира в Ярославль. И она была как бы в центре, как гидом была. И по телевидению выступала. И она спокойная, что вот она принадлежит к этому роду. В ней никакой доблести не видит в этом. Ну, просто, ну, в какой-то степени чтит. Там и Филарет был ее, по сути дела, четвероюродный брат из Белоруссии. В общем, вот так, что классовой борьбой как бы на нет сошла. Я вот так увидел в своей жизни.
Ну что ж, грош цена Лопахину. Что он сделал, на самом деле, вспомним Чехова? Он просто разделил, вырубил сад прекрасный, разделил и пустил на датчики. Господи, какой неприкольный, я бы даже сказал, примитивный бизнес-проект. Андрей Матвиенко, пожалуйста.
Несмотря на то, что у нас нету критериев вот оценки искусства, все-таки, когда есть конкуренция, ну, борьба за зрителя, борьба за его внимание, борьба за влияние на его умы, ведь любому человеку искусства хочется как можно больше внимания к своим трудам, хочется адекватной оценки. Даже борьба за критерии – это тоже борьба, и когда она есть, выигрывают все, и те, кто участвуют, и сама сфера. Если говорить о церквях, то почему-то вот в наше время видна конкуренция церквей. За что? За деньги, за внимание. Если раньше это было посещение богослужений физическое, да, то сейчас это внимание к онлайн-трансляциям церкви. Но почему-то очень мало церквей конкурируют за то, чтобы оказывать гуманитарную помощь, медицинскую помощь, чтобы участвовать в каких-то социальных проектах. В конце концов, чтобы раздавать деньги сейчас, когда людям тяжело. Почему-то не видно вот этой конкуренции среди церквей, конкуренции в оказании помощи, конкуренции в служении. Видна конкуренция церквей между собой, в то время как ожидается конкуренция церкви с нравственными оппонентами, с какими-то с аморальностью, с преступностью, с унижением, с тем же домашним насилием, тема которого сейчас актуальна. Почему-то этого не видно. Почему-то вот как пауки в банке, вот внутри какого-то замкнутого социума церкви борются с собой и не думают, что они делают друг друга более конкурентоспособными. И только, я думаю, для церкви борьба с моральными оппонентами делает ее сильнее. Ведь посмотрите на вот эти знаменитые высказывания одного общественного деятеля религиозного, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками. И это вызвало шквал недовольства и понизило серьезно рейтинг церкви в обществе. А ведь, ну, по сути, он хотел-то нормально сказать, хотел-то обратить внимание на унижение, неуважение к женщине, живущей в гражданском браке, на отсутствие достоинства, отсутствие самоуважения. Но вот из-за того, что у церкви нет диалога с обществом, нормального, конкурентного диалога, и из-за этого и проскакивают вот такие кривые, левые, абсолютно мракобесные связи. И если мы возьмем Иисуса Христа, его проповеди, он существовал, с одной стороны, во враждебном ему, в конкурентоспособном обществе. Я имею в виду, что никто не сгонял людей, чтобы послушать его проповеди. Люди, наоборот, ходили за ним. Он был интересен, он был привлекателен, и он собирал толпы в свое время, и в то же время он ими служил, и делом, и словом. И самое интересное, что и распяли это Христа из-за того, что то местное современное ему священство стало терять популярность, какой-то социальный вес, влияние. И в некотором смысле распятие Христа, если мы почитаем Евангелие, то мы увидим, что это было устранение конкурента.
Спасибо большое, это был Андрей Матынга. Я в заключение скажу, что в борьбе за зрителя, как ни борись, победит порнуха и чернуха. Поэтому тут как бы надо понимать, что, в общем, обыватель, он пьет пиво и требует новостей. Тут уж, как говорится, не угодишь на всякий рот, не накинешь платок. Про домашнее насилие, Андрей, огромнейшее спасибо. Я думаю, что, если никто не против, можно даже следующую тему замутить именно эту. Потому что именно вот в этой теме верующие люди, которые очень, конечно, консервативные, обладают неким тормозом и часто поддерживают, по сути дела, своим невмешательством поддерживают насилие. Поэтому я бы как раз хотел бы, чтобы мы об этом поговорили, даже с приглашением людей.
Вы, Владимир, не правы. Вот вы знаете, согласно статистике, где, в каких странах преобладает интерес к порнографии. В странах с повышенным таким религиозным градусом. Вот религиозные фундаментальные сообщества, вот там действительно популярна порнография. А в западном, развращенном, казалось бы, мире, наоборот, порнография стоит где-то там, ну, не скажу, что она совершенно не популярна, но, по крайней мере, она проигрывает образовательным программам, социальным сетям и так далее. Вот такой вот феномен.
Ну, здорово, замечательно. Просто я то, что вижу самые популярные фильмы и детективы, то там чернуха, ну и плюс завуалированная порнография. Если никто... пожалуйста, последнее слово, Михаил Невольный, у вас 2-3 минуты.
Вопрос в том, что действительно, если мы говорим о церкви, я тут полностью согласен с Андреем, конечно, тут надо говорить о нормальной конкуренции, ее надо выигрывать. А вот что касается искусства, тут я все-таки ближе к точке зрения Владимира, потому что если мы уже затронули порнографию, она, если где-то, скажем, в Соединенных Штатах Америки, она очень популярна, но именно поэтому там очень жесткие меры, потому что если их не принимать, то будет рост. Ну и вообще, тут рынок, конечно, если мы говорим об искусстве, он никогда, ну, не решает, он не показательный, потому что, если мы, ну, я не знаю, возьмем там, как Ильич говорил, да, важнейшее для нас искусство, там, кино, ну, о ком сейчас говорят? Ну, наверное, больше тут... Ирина Борисовна в курсе. Но если мы приводим какие-то фамилии каких-то известных, да, там, режиссеров, там, Бергман, Тарковский, ну, они не были никогда, в общем, особенно популярны рыночно. Да? То есть, это кассу, можно сказать, они никогда не делали, однако уже сколько лет прошло, и их творчество изучают, об этом говорят, их смотрят и пересматривают. А те, может быть, фильмы, которые взяли какую-то сумасшедшую кассу, там, 5 лет назад, сегодня, в общем, они никому уже особенно не интересны. Поэтому вот с искусством тут трудно сказать насчет конкуренции, рынка, успеха. Тут такой вот прямой-то все-таки связи нет.
Да, но тому же Тарковскому все равно нужно было конкурировать на то, чтобы получить бюджет от Министерства культуры Советского Союза. Он же не на свою личную камеру снимал, там работала команда, там серьезный бюджет был. И изучите историю его работ, сколько он раз их переснимал, переделал, менял режиссеров, операторов, постановщиков. Это сложный, трудоемкий процесс. Все-таки он бы не реализовал, если бы не выбил себе какую-то сумму денег у Минкульта.
У него был папа очень известный. Полная цитата Ленина: кино и цирк. Ну что ж, мы надеемся, что мы до цирка не дошли сегодня. С вами были Владимир Терентьев, Андрей Матынга, Михаил Неволин и очаровательная Ирина Савина. Всем любви и счастья. До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.